Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, сегодня 7 февраля. Соответственно, вы можете к нам присоединиться, и, как обычно, мы будем обсуждать те вопросы, новости или переживания, которые нам жизнь обильно подбрасывает. Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06, 8 800 333 17 06. Для тех, кто нас слушает, уже давно привык к этому номеру. Номер прямого эфира для всех эфиров Радио Теос, так что присоединяйтесь, если вам удобно, по телефону. Ну, а если вы нас хотите нам написать, то это можно сделать через наш сайт radioteos.ru, где, естественно, нас можно слушать и вот присылать такие свои сообщения с нашего сайта radioteos.ru. Заходите, читайте, там масса всякой полезной информации, откликайтесь и, конечно же, загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи, где вы можете, в общем-то, и почитать все те записи последние, которые были о прошедших наших эфирах, и поразмышлять еще дальше, если вам это интересно и нужно. Ну и в конце каждой записи можно найти наш электронный адрес, куда можно писать письма в любое удобное для вас время. Так что radioteos.ru – наш сайт, где нас можно отыскать в интернет, слушать, и Теос FM тоже есть такая возможность. Что ж, присоединяйтесь к нам. Сегодня в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день, дорогие друзья.
Добрый день, Наталья Аркадьевна, добрый день. Такой добрый морозный день. Так, ну что ж у нас тут, что вы тут без меня успели натворить, наговорить?
Ну, без тебя мы успели поговорить о ревности.
Ничего себе. И кому это вы тут ревновали?
Ну, у нас было сообщение от Инги еще в прошлый четверг, которая писала о том, что ее молодой человек ревнует ее, и как она писала, что не знает, что еще предпринять, старается быть осторожной, но он все равно ревнует к дереву, как написала она. А вчера как раз во время передачи Инга прислала много сообщений, где, ну, я ее спрашивала, там, чтобы она подробнее объяснила некоторые там какие-то моменты, да. Вот, и из того, что Инга, ну, еще нам, так сказать, дала какую информацию, то оказывается, что, в общем, не к дереву ревнует ее молодой человек. Ну, вот, например, она написала об одном случае, о случае с их последней ссорой, и она, значит, написала так, что... Последняя ссора совсем заставила ее растеряться. Значит, парень не звонил ей пару дней, и она решила пойти с подругами в ночное заведение отдохнуть. И совершенно случайно встретила его там. Я отдыхала с друзьями, то есть пойти с подругами, да, отдыхала с друзьями. Мы веселились, выпивали, танцевали, но ничего вульгарного и вызывающего не было в моем поведении. Но его реакция меня просто ошеломила. Он назвал меня гулящей, обманщицей, что ошибся во мне и т.д. и т.п. И много еще чего. Сказал, что ему позвонили, то есть не случайно он там оказался, ему позвонили и сказали, что я здесь, непонятно с кем и все такое. И он спецом приехал убедиться. Короче, очень не понравилось ему, что я была там в компании парней, в скобках мои друзья, которые, как он видел, оказывали мне знаки внимания и все такое. Сказал, что он мне доверял, а я его предала, что я как и все. То есть вот начинается, что, значит, пошла с подругами, да?
Угу.
Потом отдыхала с друзьями, а в итоге казалось, что друзья – это компания парней.
Угу.
А первое было, что парень... такой очень ревнивый, и она старается быть осторожной, но он все равно ревнует к дереву. То есть, понимаешь, да, вот, вот восприятие человеком самим, как кажется, что я веду себя безупречно, да, и ко мне как бы вроде бы какие могут быть вопросы, я не даю никаких поводов, но вот конкретная ситуация описана, и вопросы-то появляются сразу, да?
Ну, конечно.
И сразу становится понятно, что, в общем, парень совсем не к дереву ревнует-то. И на самом деле дает повод девушка. Вот. Но это вот вчера, вот то, что мы получили, да, и это вот было как бы одно, это вот ситуация с Ингой. А было еще письмо от Жоры. И Жора, значит, вот что написал. Никогда бы не подумал, что меня так будет накрывать от ревности. Я достаточно уверенный в себе человек, по крайней мере, был. Мне уже 32 года. С моей девушкой встречаемся почти 3 года. Последние полгода во мне что-то перещелкнуло. Я ей доверяю и умом понимаю, что причин для ревности нет. Но когда она задерживается вечером, а у нее какая-то такая работа, что она, видимо, вот приходит уже поздно вечером, меня просто стало накрывать. Я начинаю нервничать уже часов в 5. А к вечеру мне мерещится, что к ней кто-то пристает, и всякая ерунда в таком духе. Никаких оснований для таких мыслей вроде быть не должно. Но меня кроет так, что к ее приходу я уже взвинченный, как снаряд. Могу взорваться по мелочи, могу вспылить из-за мелочи. Потом мне, конечно, стыдно, я извиняюсь, нахожу всякие обоснования, но все это плохо сказывается на наших отношениях. Уже появился какой-то напряг. Я сам на пределе. Измучил и ее, и себя. Скажите, что делать? И вот я вчера как раз, мы вот и говорили о ревности, но понятное дело, что в связи с тем, что, так сказать, Инга все время какие-то еще, ну, вот эти дополнения давала, да, это вот одно из ее сообщений я прочитала, где вот она написала про вот эту ситуацию. А там было еще, ну, сообщений было 5 или 6, наверное, от Инги, если не больше. Так что понятно, что мы как бы, разговор еще не окончен у нас о ревности, и мы, скорее всего, будем его сегодня продолжать. Просто я вчера еще говорила о том, что 80% ревность не связана, ну, скажем так, с партнером, то есть вот с другим человеком, да, вовсе не обязательно, как бы этот человек действительно, ну, дает какие-то поводы. Хотя бывает и так, как в случае с Ингой, что ей самой кажется, что она поводов не дает, но вот описанная ситуация точно показывает, что как раз как бы она не права, что дает на поводы. Но может быть и так, что человек действительно, как вот написал Жора, да, что у него, он умом понимает, что все нормально, все хорошо, но вот что-то там его как-то там перекрывает, или как он там написал. Так вот, 80% ревность, она не связана с партнером. И ревность чаще всего это про самого человека, про его какие-то болевые точки внутренние. И поэтому и разбираться надо ему прежде всего с самим собой. Ну и я просто предложила Жоре, в частности, подумать о том, а что произошло, вот с чего началось вот эти вот полгода, да, когда вот он стал ревновать. Ну, Сергей, 3 года встречаются, все же было хорошо, все было нормально, да? А потом вдруг началось, значит, что-то же произошло.
Но он же сказал, перещелкнуло.
Вот, вот, так что тогда было, вот с чего это началось-то? Ну, просто чтобы ему, вот, понимаешь, понять себя самому, ну, да. Вот постараться вспомнить, а что тогда случилось, как бы откуда вдруг вот она как бы появилась в нем, вот в нем ее не было, не было, не было, и вдруг она появилась. Вот какая ситуация, что было, ну, мало ли что, может быть, не какие-то ссоры начались, или в чем-то там, так сказать, вот он где-то там подумал, что его обманывают, может быть. Ну, понимаешь, чтобы хоть как-то было понятнее ему самому, и он мог бы объяснить тогда своей девушке, вот в чем это дело-то, откуда что берется, потому что так как он пишет, что действительно оснований нет никаких, и поводов нет никаких, то тут получается, ну, такой какой-то вот, как сумасшествие какое-то.
Да, невроз какой-то.
И действительно, вроде бы, за что хвататься, как, понимаешь, с этим быть. И я там, ну, предложила некоторые моменты, обратила внимание просто на о чем можно подумать. И в каких случаях это вот показывает нам, что это только как бы мое дело, да, вот дело во мне. А в каких случаях, может быть, это над этим нужно поработать обоим. Ну, например, если он вообще такой как бы патологически ревнивый, как бы во всех других отношениях. Может быть, там с детства была какая-то ревность даже, например, к брату, к сестре, там, из-за любви к родителям, но бывает
сейчас
там
по-разному, да? Минуточку, у нас звоночек есть, давайте мы его послушаем, пока он есть. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день,
Наталья Валентина. Наталья Аркадьевна, добрый день.
Добрый день.
Валентина Ивановна, я очень благодарю за чудесную вашу программу, за то, что вы есть у нас. И вот я послушала сейчас вашу программу, и мне хотелось как раз вот поговорить и рассказать стихотворение. Дело в том, что душа человеческая, она ищет Бога. И нам нужны витамины. А витамины находятся у Господа. Вот эта вот душа, она никогда не найдет радости ни в барах, ни вот так, в развратных компаниях. Дорогие, милые души, ищите Господа. Вот стихотворение замечательное я нашла, послушайте. Иисус, сокровище святое, может ли душа моя найти в этом мире что-нибудь такое, чтобы тебя могло бы превзойти? Ты источник мудрости и света, ты источник всякого добра, лишь тобой душа моя согрета, больше нет нигде, ни в чем тепла. Ты назвал Господь учеников друзьями, ты сказал мне тот сестра и брат, кто, идя священными путями, будет волею Божью исполнять. Ты в душе моей светильник зажигаешь, ты светильник, нежная любовь. Через нее ты сердце умиляешь, чтобы оно любило вновь и вновь. Ты целишь души больные раны, ты даешь усталому покой. О, какое счастье в этом дано, что мы можем быть всегда, Господь, с тобой. Что же может с этим всем сравниться? Ничего, вовеки ничего. И мой дух к тебе, Господь, стремится, я ищу тебя лишь одного. Я с тобою счастлива, довольна, даже горькой чашей на земле. Мне с тобой и в тесноте привольно, мне с тобою хорошо везде. Аминь.
Спасибо, спасибо большое.
Так вот, после продолжаем. Передачи Инга прислала еще письмо.
Подождите, Наталья Аркадьевна, мы остановились на том, что вы говорили, как отличить вот это внутреннее, или это вот виноват еще
есть
и внешний.
Есть основания какие-то.
Да.
Ну вот мы говорили об этом вчера, и я, собственно, говорила об этом, и в чем, как это вот применительно к ситуации Жоры, да, и как это, так сказать, на что обратить внимание Инге. То есть я говорила, что это может быть, допустим, ну, свойственны для конкретного человека, как бы тип, как он строит отношения, тип его привязанности, вот, да, и так далее. И это будет про самого человека. Это может быть нарушение в общении, в коммуникации, вот в том, как люди общаются, как они разговаривают друг с другом, какую они информацию дают. И это уже как бы совместная жизнь, отношения двух людей. Понимаешь, и тут вот уже как бы обоим нужно посмотреть на это и подумать об этом, да? То есть это касается уже обоих, вот, как бы то, как, допустим, я, какие строю отношения, это уже как я их это делаю, да? А вот как, какую информацию я даю, какую информацию мне дают, поняли меня, не поняли, есть ко мне вопросы, нет вопроса. То есть, понимаешь, это вот с одной стороны, как я даю, и что я слышу, и уточняю ли я что-то, и как меня слушают, уточняют и так далее. То есть, ну, я вчера подробно это все рассказывала. Доносим ли мы свои какие-то вот эти эмоциональные, когда у нас появляется такое напряжение внутри? Вот даем ли мы об этом информацию? Доносим ли мы это до другого человека? Понимаешь? То есть у нас какой-то начинается внутренний такой конфликт в нас, но мы же часто молчим и не говорим ничего. И постепенно тоже какие-то у нас домыслы появляются. Потом мы в них утверждаемся, начинаем в это верить, и получается, что как бы жизнь, она течет так, как она течет, да, это вот как бы одна ситуация. А у нас внутри, в нашем сознании, мы выстраиваем какой-то свой мир, который порой вообще разительно отличается от того, что есть в реальности. И это уже опять про нас только. Ведь правильно же? Ну и, конечно же, вот еще каждый склонен к каким-то определенным сценариям. Ну, как вот он, так сказать, идет по жизни, как он воспринимает ситуацию, как он реагирует. И очень многие из нас склонны к таким деструктивным сценариям. Как бы...
Так, куда-то мы все пропали. Но мы пока Наталью Аркадьевну будем разыскивать. Куда-то она у нас исчезла. Я не слышу ее. Да, может быть, и деструктивный сценарий внутри себя, когда мы, так сказать, себя накручиваем как бы извне, ну, вот изнутри, вернее, и потом интерпретируем эти какие-то наши внутренние, так сказать, представления, что у нас там вот как бы сложилось, и таким образом вот и живем этим. Это тоже достаточно распространенная ситуация, которая, так сказать, и, ну, частенько бывает. Вот. Что еще я хотел сказать по этому поводу? У нас есть такая проблема, о которой мы иногда не задумываемся, но она не наша, в принципе, а третьей стороне. И вот эта третья сторона... она может тоже быть заинтересована. И эта третья сторона, ну, вот помните, там Наталья Аркадьевна как раз говорила о том, что кто-то там позвонил и сказал парню Инге, что вот она где-то там с кем-то общается, тусуется там в каком-то там месте, в каком-то клубе и так далее. Вот, это еще одна проблемка. Есть еще какая-то сторона, которая может создать такую ситуацию. По каким-то причинам заинтересованы в том, чтобы, ну, вот, например, Инга со своим парнем разошлась, разбежалась и, так сказать, не встречалась, как говорят обычно. Вот поэтому тут тоже нужно учитывать этот момент, и что это вдруг кому-то надо было вот вдруг позвонить, что за доброход такой, что это он, значит, вот так заботится о благополучии наших отношений, или она, или он, кто бы ни был. Поэтому всегда нужно здесь быть очень осторожными, насколько благие намерения у такого человека. И, соответственно, очень хорошенечко поразмышлять об этом, чтобы убедиться, действительно ли человек переживает там обо мне, и какие-то у него есть благие планы, намерения, или это вот какая-то своя игра, которая может привести вот к таким проблемам в реальной, собственно говоря, жизни. Так, давайте-ка посмотрим. У нас есть сообщение. Сообщение почитаем. Сообщение прислал Александр. «Мне непонятно, — пишет Александр, — почему чувству ревности придают такой негативный окрас. Мне 36. Я убедился, что не может быть глубокой любви без ревности». Так, ревновать, чувственно любить, разве это не тождественно? Вот так нам пишет Александр. А вот еще от него есть продолжение. Так, и вот он продолжает. «Ревность не как безумие, необоснованное ощущение жадности, а ревность как прямое продолжение глубоких чувств, ревность как следующий уровень взаимопроникновения любящих людей». Вот как ставит вопрос Александр. Так, ну, давайте попробуем разобраться. Значит, итак, Александр говорит: «Мне непонятно, почему чувство ревности придают такой негативный окрас. Мне 36, я убедился, что не может быть глубокой любви без ревности. Ревновать, чувственно любить, разве это не тождественно? И продолжает. Дальше ревность не как безумие, необоснованное ощущение жадности, а ревность как прямое продолжение глубоких чувств. Ревность как следующий уровень взаимопроникновения любящих людей. Вот так вот Александр строит свои мысли. Ну что ж, друзья, давайте откликайтесь. Может быть, у кого-то будут интересны какие-то соображения на этот счет по поводу того, что написал Александр. Ну, как и всякое чувство, мне кажется, которое мы всегда хотим упростить, и ревность, безусловно, имеет определенный спектр, определенные градации. И что мы, в конце концов, называем ревностью? Тоже очень интересный вопрос. Я не знаю, удалось ли Наталье Аркадьевне каким-то образом здесь вчера поговорить об этом, было ли это где-то звучало в передаче, не знаю. Но, тем не менее, есть ревность крайне негативная, о которой мы часто говорим, да, а есть проявление ревности как нежелание делить. Я вот пытаюсь подобрать слова, они как-то не очень мне сейчас какие-то такие подходят, приходят в голову, но как-то, может быть, вот приблизительно так это должно звучить. То есть это нежелание, нежелание ни с кем делить, что ли, своего дорогого человека. Но это какое-то такое обоюдное должно быть желание. Не то чтобы вот такое проявление деспотичное, когда человек хочет там властвовать, это вот мне принадлежит, это вот чуть ли не моя вещь, мой раб, моя рабыня и так далее. Нет. Вот, может быть, я понимаю вас отчасти, Александр, о чем вы говорите, но если что-то не совсем так, постарайтесь как-то прояснить ваши мысли. То есть я действительно хочу быть максимально близко с объектом моей любви и, как говорит Священное Писание, быть одной плотью, и поэтому иных включений в принципе не должно быть никаких между нами в этом единстве. Никаких других помех не должно быть. И вот я как бы по-доброму об этом ревную. Мы же говорим, что человек вот ревнует о каких-то вещах, о каких-то процессах, делах каких-то, которые вот в жизни делаются. Он не может мимо этого проходить и не согласен с этим. Вот, и приходится принимать в связи с этим определенные решения, а кому-то это все равно, и кто-то проходит, и вот таких отношений, соответственно, не хотелось бы иметь, потому что то, о чем мы говорим, предполагает наличие достаточно близких взаимоотношений, глубоких взаимоотношений, естественно, если они глубокие, то они предполагают и соответствующую степень близости. Если они, так сказать, поверхностные, то тогда и не шибко волнуется человек об этом. Вот. А если они, так сказать, глубокие, то и, соответственно, хочется и взаимоотношений, и взаимопроникновений, как пишет Александр, любящих людей друг друга. И это естественное желание. Вот. Так что такая вот ситуация. Так, у нас звонок, попробуем услышать. А, так, это не звонок. Не можем услышать, не будем. Вот, поэтому, безусловно, на мой взгляд, ревность как чувство, она неоднородна и многопланова, многосторонняя, поэтому, вот, естественно, мне кажется, что такие крайности, они, такие градации, они присутствуют. Но одно дело, это вот желание быть рядом и желание быть вместе максимально близко, а другое дело, когда это превращается вот то, о чем вы говорите, на ощущение жадности. Да, не просто жадности, это вопрос недоверия человеку, неспособности, так сказать, а Не то чтобы неспособности открыться друг к другу навстречу. Может быть, вот так можно сказать. Достаточно сложно подобрать эти слова какие-то, ну, вот, на мой взгляд, непросто. Так, у нас есть сообщение от Инги, давайте-ка его прочитаем. Так, что у нас тут пишет Инга? Александру может и нравиться, когда его ревнуют, но для меня это просто уродство. Ну, так пишет Инга. Опять же, вопрос...
Сергей, ты меня сейчас слышишь?
Да, сейчас я слышу уже вас, да.
Отлично, замечательно.
Так вы говорили о каком-то спектре по вопросе ревности, в смысле понятия самого, или нет?
Нет, мы не говорили о спектре ревности, я просто услышала, что написал Александр. Ну, я-то слышала, да, что ты говоришь. И я бы хотела просто сказать о том, что... Он говорит о том, что ревность – это чуть ли не более глубокий какой-то этап там, вот, в развитии любви.
Вряд ли это так.
Для меня это удивительно, потому что, понимаешь, когда люди ревнуют друг друга, это явно говорит о том, что вот эта самокоммуникация вот в системе отношений, скажем так, она нарушена.
Есть недоверие, да.
Отсутствие доверия, просто его нет. О какой же тут углубленной как бы любви может идти речь?
Да, другое
это
дело,
наоборот.
Другое дело, я имел в виду, что вот, может быть, вот об этом в какой-то степени идет речь, о том, что вот ревность по Боге называют, например, да, вот ревность о Боге, да, или ревность о деле Божьем, там, ревности вот в таком смысле, может быть, я имел в виду, может быть,
нет,
что-то подобное.
Нет, но это же совершенно другое, это уже о другом речь идет, и это другое понятие.
Так вот, я говорю, но мы-то называем ревностью все это, понимаете, и поэтому возникает некий спектр взглядов на это понятие. В одной крайности вот это то, что мы называем отсутствием доверия, и чем, так сказать, больше, тем хуже ситуация. А с другой стороны, вот, вот такой взгляд на ревность. Слово-то одно и то же, по сути своем. В сути своем.
Ну, на самом деле, это разные слова. Ну, в смысле, что смысл их совершенно разный.
Смысл-то разный,
да. Я думаю, что никто не заблуждается на тот счет, насчет той ревности, о которой написали Жора и Инга.
Это да, безусловно. Но я имел в виду, поэтому... может быть, это Александр хотел сказать. Может быть, он считает какие-то такие отношения, которые... Но опять же, понимаете, тут вот как-то сложно даже слова подобрать, чтобы назвать это ревностью, по большому счету. Это скорее что-то другое. Даже не знаю, как назвать. В любом случае.
Но я сказала, но ты меня уже не слышал, что после передачи, ну, не сразу, а потом через какое-то время, Инга прислала письмо, и вот она что пишет. И я считаю, что это очень важно, то, что она пишет. Просто так. Это приоткрывает нам то, что происходит в человеке, которого ревнуют. Вот смотри. Она пишет, вы во многом правы. Ну да, наверное, я все же не совсем безупречна. Я просто вчера говорила об этом, ну, на основании ее сообщения. Тогда действительно он мог ревновать, ну, вот, в этой ситуации, в этом случае. И в том, что я хочу, чтобы, потом, значит, многоточие, и дальше напишет, я хочу признаться честно, что эта вся ситуация стала для меня принципиальной. Это психологическая игра какая-то наша с ним. И мне очень хочется в ней победить. Это очень важно для меня и для моей самооценки. То есть это не значит, что если мы помиримся, то я, добившись своего, пошлю его, и он больше мне не нужен будет. Нет, не так. То есть я готова, скажем так, поиграть, что ли, пойти на какие-то уступки, потерпеть где-то. Я не знаю, как это объяснить еще можно по-другому. Но, надеюсь, вы меня понимаете, о чем я. Ну, слова хорошие, да, смотри. Хорошие в кавычках. Я готова поиграть, пойти на какие-то уступки, где-то потерпеть. И, конечно же, я не собираюсь ждать его всю жизнь. Мучиться, страдать, если он откажет. Для меня очень важно на сегодняшний день решение этой проблемы, понимаете? То есть уверен он в том, что я виновата сильно. Хорошо, пусть так, притворюсь бедной овечкой, соглашусь, извинюсь и так далее. Надо же найти какую-то отправную точку, что ли. То есть хочется где-то немного схитрить, может даже, сделать вид, что я думаю так, как он, уступить, но внутри все равно знать свое «я» и не отказываться от своего мнения. То есть неважно, каким способом, но хочется достучаться, а потом уже в спокойном и мирном состоянии после всего этого решать, каким образом строить отношения дальше и стоит ли вообще. Вот как тебе такое письмо? Вот такие мысли.
Да уж, лучше уж сразу разбежаться, чем играть в такие игры.
Я просто обратила внимание вчера, вот, когда Инга прислала свои вот эти последующие сообщения, она тогда еще написала о том, что я очень переживаю, хочется как-то выйти из этой ситуации, чтобы он понял, что не прав. Подскажите, вот вроде научите, как это сделать, да? И в самом последнем сообщении, ну, я что-то говорила, и она пишет, возможно, я тоже не права была. Я не против признать это и извиниться, если потребуется. Но в том-то и дело, что он не пытается выяснить что-то, поговорить, разобраться и так далее. Я на самом деле не полностью оправдываю ее парня там или вы и так далее. Я просто говорю о том, что ну, дала она ему основание для ревности, но, конечно, когда он там стал ей говорить, что там она гуляющая и так далее, ну, это просто оскорбление на самом деле.
Ну да, безусловно, это перегиб.
Безусловно, это
немало, я бы сказал.
Об этом даже разговора нет никакого. Но вот, понимаешь, вот это письмо Инге, которое она прислала, оно как бы вот эту ее ситуацию, ну, с Жорой как-то там мы разобрались, и Жора, в принципе, потом написал, что он как бы будет думать, он для себя какие-то вещи понял, и он теперь, значит, обдумает, потом вот он, значит, напишет, жду от него письма. А Инга, понимаешь, она как бы вот как гнет свою линию вот эту, и мне не нравится, честно говоря, эта линия. То есть я не вижу здесь честного подхода к отношениям.
Ну, а какие честные отношения, если она готова поиграться, как кошка с мышкой?
Поиграть, схитрить там так далее, сделать вид какой-то.
Ну, а что я это, не понимаю, это? Дальше-то что?
Зачем?
Зачем это? Что значит за психологическая игра? Зачем в эту игру играть, чтобы...
Но она говорит, самооценку она хочет, свою, видимо, какую-то... Как говорится, правдами и неправдами настоять на своем, что он не прав. Ну, а толку-то что?
Ну хорошо,
допустим,
докажете.
Получится.
Ну докажете,
и что дальше?
Да, что дальше? Доказали, что дальше делать? Ну, разбежитесь.
Что отношения случае. Будут строиться на вот этой зыбкой почве, таких зыбучих песков можно построить прочные отношения?
Ну,
а если нет, тогда зачем вообще такие отношения?
Если вам парень нравится, ну вот если нравится вам, ну в чем проблема, если нравится, значит, надо стараться всячески отношения сделать как можно более прозрачными, не давать друг другу никаких поводов, прояснять все. А зачем вот игры-то какие-то устраивать? Хорошо, вот он тоже будет играть.
Я очень часто, Сергей, вспоминаю вот эти притчи, которые сказал Господь о двух домах, да? Дом, который вот построится на песке, и в общем, многие комментаторы говорят о том, что там же очень много вот таких мест есть, которые как бы они вроде песчаные почвы, вроде сухо и так далее, но на самом деле это как бы как высохшее русло реки, то есть когда бывает там таяние какой-то снегов или там даже период дождей, это место, оно превращается в бурный поток. И если построить там дом, то понятно, что никакой дом там не устоит, да, что этот дом разрушится. Да и вообще там всякие эти плывуны, даже у нас там не обязательно на таком месте строить, да, все равно может фундамент дать трещину, поплыть, как говорят, и так далее. Будет вести куда-то дом, и дом будет разрушаться. Господь говорит, что дом надо строить на скале, на прочном таком основании. И мы хорошо знаем вообще, какова роль фундамента. Так вот и отношения это тоже надо строить, Инга. Инга, не вот на таком основании, о котором вы сейчас написали, да, притворюсь, поиграю, там что-то такое для вида соглашусь. Понимаете, это не основание для отношений. Зачем тогда тратить свое время, время другого человека? И вообще зачем обманывать? Потому что здесь нет правды, здесь какой-то обман. Зачем это нужно? Просто чтобы победить, так, ну, это и победа, это пирова победа, это не та победа. Если вы хотите действительно, чтобы у вас были такие прочные отношения, значит, нужно стараться самой быть максимально честной, и чтобы вам поверили, потому что действительно очень часто, ну, если вот получается так, что парень-то, в общем, в чем-то прав, Сергей, и во многом, когда у него вот такое чувство появляется ревности к Инге, видимо, он что-то чувствует, какую-то игру с ее стороны, и что он не может ей доверять.
Понимаете, ведь в принципе брачные отношения, семейные отношения, они строятся исключительно на доверии. На вере друг друга. Вот в то, что человек друг другу верен, честен и открыт. Понимаете? И все, что нарушает это как-то, какую-то тень, муть привносит, все сразу начинает быть неустойчивым. То, что ни штампы, ни какие-то договоренности, ничего. Единственное, опять же, вот это касается верующих людей. Тут еще есть одна такая мощная или основная такая скрепа, что ли, фундамент такой, это личные отношения с Богом. Для верующего человека пред Богом лгать невозможно. Если он пред Богом честен, то он и будет перед своим дорогим человеком честен, потому что он перед Богом постоянно ходит. Здесь проще верующим, поэтому проще. А если он начинает близкому своему лгать, значит, он перед Богом грешит. Это автомат. Вот автоматически так это происходит. Срабатывает вот так. Зачем? Для чего вот все это нужно, если вы хотите близких, серьезных отношений? Ведь я не встречал ни одного человека, ни парня, ни девушки, которые бы не хотели бы, чтобы их честно, открыто, глубоко, по-настоящему любили. Не играли в любовь, а действительно любили. Доверяли, чтобы не проверяли постоянно, не звонили, не стучали, не искали и так далее, и так далее. В чем проблема-то? Зачем же эту муть привносить вот в эти отношения? Их, наоборот, надо очищать от всего этого. И каждой стороне надо заботиться, потому что у нас куча недопониманий. Вот и про коммуникацию Наталья Аркадьевна вспоминала не случайно. Это проблема большая. Да еще вот как я говорил, что есть третьи стороны, которые, может быть, тоже привнесут какую-то свою заинтересованность в ком-то из этих людей и начнут тоже что-то там свое создавать, какие-то проблемы дополнительные. Зачем нам между собой-то это все создавать? Ну, давайте почитаем дальше. Александрова тут написал: «Да, вы правильно поняли меня. Ревность как желание полнейшего растворения друг в друге. И будут одна плоть». Именно так. Ну, вы знаете, как-то вот ревностью вряд ли это можно назвать. И вряд ли ревность может отражать это. Как вы говорите, страстность, вот вы там где-то писали по поводу страстности. Вы знаете, здоровая, зрелая любовь, она не основана на страсти. Влюбленность какая-то такая шаткая, романтичная, которая, так сказать, как весенняя вода сойдет и схлынет однажды, вот она на страсти скорее зиждется. А серьезное, основательное чувство, оно как раз основано на доверии друг другу, на открытости. И вот место хоть какой-то ревности, вот в этом понимании ее, как мы ее понимаем чаще всего, ну, место вряд ли находится. Это что-то другое должно быть тогда.
Нет, ну, знаете, дорогие друзья, хотелось бы все-таки, чтобы мы говорили о том, о чем идет разговор, а не как бы пользовались, ну, скажем так, своего рода такой игрой слов, что ли, и не совершенно как бы подменяли смысл. Александр, ну вы же прекрасно понимаете, о чем идет речь, и о чем пишут и Инга, и Жора, и совсем они не о той ревности, о которой как бы, ну вот, если вы имеете в виду то, что в Библии там, да, вот когда говорится там, что Бог там как бы ревнует, ревности, или мы там да, ревнуем, да. Там в хорошем плане, в смысле, что мы чего-то очень там хотим и добиваемся, и так далее. Но ведь речь-то о другом идет. Ну зачем же мы будем с вами в такие игры-то играть?
Так, у нас есть сообщение, давайте читать, пока времени убежало. Юля пишет: здравствуйте, Инга, а зачем вам все это? Ну, вот это вот игра, вот такие вот отношения. Зачем? Не знаю, Юля дальше продолжает. Такое впечатление, что начиталась и насмотрелась девушка новободных передач. И все это в свою жизнь тащит. Зачем? Ведь это ваша жизнь, Инга. Ведь время проходит, и его не вернуть, пишет Юля.
Я совершенно согласна с Юлей.
Ну да, поиграем, поиграем, а когда жить-то по-настоящему-то? Игры-то проходят, надо жить по-настоящему. Что же все играть-то? Ну вот Инга пишет. Ну как вы не поймете? Я хочу победить. Может, потом и не будет отношений. Но он меня задел, обидел. Хочу, чтобы он признал неправоту. В чем, Инга? Неправоту-то. Разве вы не дали повода? И зачем вам эта победа? А что она вам принесет? Какой опыт великий вы из этой победы извлечете? Может, потом и не будет отношений, пишете вы. А? Так что же вы вот ради этой эфемерной какой-то победы готовы пожертвовать отношениями с человеком, который вам нравится?
Значит, ты знаешь, мне кажется, у меня вообще вопрос вот, отношений на самом деле со стороны Инги есть.
Вот, как раз я только что это и хотел сказать. А нравится ли он вам? Понимаете? Значит, это у вас какой-то флирт, игра в кошки-мышки какая-то такая. Вот я его сейчас вот, а потом буду рассказывать подружкам, как я вот, какая я крутая девушка такая. Быстро
вот
разобралась.
Захотела и, так сказать, на своем поставила, да?
Да, вот и поставила. Ну и что? А потом ваши подружки еще с кем-то поделятся, ну и со стороны друзья на вас посмотрят на эту ситуацию и скажут, а зачем нам такая
потом
девушка, с которой
такой
общение?
Момент. Я не помню, сказала я об этом вчера, просто Инга еще тогда мне присылала письма, ну вот за эти несколько дней, и она где-то написала о том, что у ее молодого человека, ну, у него есть такой опыт, когда такие отношения, в общем, ну, как бы его предавали пару раз, ну, как он это расценивал, да, мы же не знаем точно, как что было, но тем не менее, что вот... И отсюда еще может быть у него такая ревность, как бы, да?
Может
быть. Недоверие может проявляться. Ну, так... Инга, вы понимаете, вот то, что вы написали, вот после вчерашней передачи, вот то, что я сейчас вот читала, да, вот это ваше письмо, что вы там поиграть, настоять на своем, там как-то и так далее. Ну, если вам хотя бы немножечко дорог этот парень, ну, если хоть что-то доброе вот в вашем отношении к нему есть, ну, я не знаю, ну, как-то... Ну, пожалеете вы вообще этого человека? Такое ощущение, что, понимаете, вы видимо, что-то недопонимаете. Ну, вы же рану расковыриваете, вы же как бы добиваете... Понимаете, вот еще вот с вами вот эта ситуация, когда вместо искренних чувств вы какие-то игры играете.
И опять как
на
бы
мой взгляд,
вот
просто недостойные игры, потому что если человек уже пережил как бы один раз, два раза такое как бы, ну, не знаю, предательство или какой-то обман, что-то ложное, и для него это очень больно. И когда он опять с этим сталкивается, он, видимо, каким-то образом это вот что-то фальшивое чувствует, и отсюда, может быть, у него начинает проявляться вот это вот, так сказать, то, что вы назвали ревностью, какое-то там недоверие к вам. Вот а вы еще усугубляете это. Зачем? Понимаете? Ну, в конце концов, ну, нечестно это. Это вообще ни с кем нечестно в такие игры играть. Но одно дело играть в подобные игры с человеком, который сам играет, Сергей.
Ну да.
А другое дело играть с человеком, который не делает этого, и который уже, как бы, его уже ударило больно, вот такие игры. Давайте. Ну зачем вы это делаете?
Почитаем дальше сообщение. Вот Николай пишет: к сожалению, такого теперь хватает. Вот открытости и недоверия все меньше. А таких игр сейчас много. Я бы не хотел таких отношений и такой девушки. И очень правильное замечание со стороны Николая. Вот если о вас так будут думать, Инга, а вы же создадите прецедент. Скажут: а что я буду с ней встречаться? Какой-нибудь следующий ваш парень? Ну, не в вакууме же вы живете. Все-таки какой-то круг у вас есть друзей, которые пересекаются как-то друг с другом. Скажут: она, может, и со мной будет играть такие игры? Да ну ее!
Так, а может быть, у них уже какая-то компания, где это принято?
Вот.
Такое, понимаете, же тоже может быть,
такое,
правда?
Может быть. Тут Николай еще пишет: тоже согласен с Юлей. Так. Поэтому вот...
Ну, это, видимо, когда Юля прислала сообщение, да, ты говорил о том, что с ней согласен.
Вот. Юля еще тут нам пишет. Сколько вам лет, Инга? Ну, не знаю, сколько лет. Так, вот еще сообщение Галины от Москвы. Надо себя не уважать, чтобы играть в подобные игры. Цените себя и берегите. Будьте выше грязных игр, пишет нам Галина. Так, читаем дальше. Сообщение у меня еще тут есть. Никого бы не пропустить. Так, это... И вот еще сообщение от Юли снова. Ведь все может вернуться к вам, пишет Юля. Ну, конечно, может. Есть очень простой библейский принцип, что посеет человек, то и пожнет. А иногда пожнет еще и большие последствия. Сеющий ветер пожнет бурю, поэтому нужно быть осторожными с такими отношениями. Зачем они? Инга пишет: лет мне сколько есть, все моим. А может, вы страдаете неуместным любопытством? Ну, дело не в любопытстве, я думаю. Что Юля, наверное, имела что-то в виду по поводу опытности в жизни, скорее всего.
По поводу подхода к жизни, скорее. Да. Есть такой очень зрелый подход, а есть какой-то, ну, я не знаю,
детский. Да. Вот я думаю, что, наверное, связанный больше с подростком, с подростковым каким-то периодом. Хотя это не зависит от возраста. Понимаете, это совершенно может не зависеть от возраста. Вот в чем дело. Ну, подумайте, зачем вам такие отношения? Для чего? Вот вы победили. На развалинах. Стоите с флагом в руках. Все кругом разрушено. Дымящиеся развалины. Что они вам принесли? Радость какую? От того, что вы победили, растоптали человека, раздавили, разрушили отношения. Ну, может, я чуть усугубляю эту ситуацию. Но вот вы там как-то его, так сказать, поразили. Ну, ушел он от вас, и все. Результат какой? Для вас лично. Потеряли парня. Никому ничего не доказали. Он остался при своем, а вы останетесь при своей победе. Пирова победа-то. И все. Дальше что с этим будете делать? Это опыт ваших общений. А вот если вы сумеете их настроить, разрулить эти напряги и тягости, тогда другое дело. Вы получите колоссальный опыт. Леся пишет нам: я думаю, так было у многих, может, и у всех, что играли и хотели увлечь, завлечь, победить. Ничего особого нет. Вырастет и поумнеет. Или вырастем и поумнеем. Так пишет нам Леся. Так, у нас есть еще одно сообщение от Ольги, достаточно большое. Ну, попробуем прочитать, хотя время-то осталось у нас немножко совсем. Здравствуйте, Наталья Аркадьевна. Подскажите, как правильно будет поступить с христианской точки зрения в следующей ситуации? Мои родители прожили вместе 42 года. Когда они женились, маме было 21, а папе 33. Отец очень сильно хотел жениться на маме. А мама за него замуж не хотела выходить, но на этом настояла ее мать. Так как отец на то время был богатым по деревенским меркам женихом. Жили в деревне, очень много работали. Отношения у них сложились не сложились, постоянно ругались, у каждого были свои деньги. Отец часто в приступах гнева очень сильно бил маму, каялся, что клялся, что убьет, простите. Отец говорил, что она ему не нужна. Хорошо помню слова: «Жены детей у меня может быть 10». Отец никогда не извинялся, не просил прощения, так как он очень гордый человек. Вспоминаю свое детство как страшный сон. Мама всю жизнь мечтала куда-нибудь уйти и жить отдельно от отца, но ради нас, детей, не уходила». Ну, я уже не успеваю дочитать сообщение до конца, поэтому мы вынуждены заканчивать эфир, так что встретимся с вами завтра. До новых встреч.